Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет! Сегодня мы говорим про историю нашего города, улиц и известных людей, прославивших наш регион. Сегодня речь пройдет про человека, который в этом месяце родился более 270 лет тому назад. Сегодня речь пройдет про человека, с которым связана непосредственно история нашего города, как одного из крупных областных центров Беларуси. Самым тесным образом эта личность, я думаю, возможно, многие из вас догадались, Николай Петрович Румянцев. Его до сих пор потомки помнят как покровителя науки, собирателя книг, различных рукописей, коллекций в археологии, этнографии. При этом множество вот этих произведений искусства и материалов истории станут основой для будущей главной библиотеки страны. Ну, в то время это была Российская империя, потом в Советском Союзе это была известная библиотека имени Ленина. Ну, а самое главное, что вот многие вот эти предметы были собраны в буквальном смысле на нашей земле. Они были выкопаны из гомельской земли. Дело в том, что Николай Румянцев отметил еще тем, что продолжил развивать имение, которое было получено им от отца, генерала-фельдмаршала Петра Александровича Румянцева-Задунайского. И вот затея в свое грандиозное строительство, невиданное до этого по масштабам, будут приведены многие работы, и большинство предметов будут обнаружены в земле, и это станет основой коллекции музея, который он потом, после своей смерти, завещал государству на благое просвещение. Сам, конечно, Николай Петрович Румянцев родился не на нашей земле, появился он в городе Санкт-Петербурге, и произошло это в далеком 1754 году. И вот в апреле этого года отмечается 270 лет, как он родился. При этом вся его вот сознательная часть жизни, особенно последние годы, они всегда стремлялись в любимый город Гомель. Именно здесь Николай Петрович совершил, пожалуй, главное в своей жизни, наполненное созиданием. То есть он заложил на века и воплотил в камни именно тот город, речь идет про наш Гомель, который историческая часть до сих пор радует и восхищает нынешнее поколение белорусов, наших гостей, из приезжающих из разных стран, разных городов. В юности Николай Румянцев, а сейчас мы сегодня поговорим немного о фактах его биографии, но упор будет сделан именно о том, как повлияло это все на наш город Гомель. У нас были предыдущие эфиры, когда мы рассказывали о тех или иных строениях, которые появились. Сегодня мы еще раз поговорим о том, что мы ранее не освещали. Я напомню, что юность Николая Румянцева прошла на территории Москвы, Санкт-Петербурга. В дальнейшем он был представлен двору Екатерины II, учитывая, что его отец был очень известным военачальником. Получает он домашнее образование, но при этом в числе многих других российских дворян Екатерина II будет отправлен в Европу для прохождения обучения. Он и его брат Сергей Румянцев будут слушателями Лейденского университета. Во Франции они будут и вовсе иметь честь общаться с известным французским философом Вольтером. Потом опять возвращается при дворе, у него будет деятельность, и в 80-е годы на долгих 14 лет он отправляется дипломатом в германские княжества. Тогда Германия не представляла собой единую страну, это были разрозненные княжества, города отдельные. И здесь он шлет императрице подробное донесение о том, какая внутриполитическая жизнь, кто как с кем общается, отмечает, подбирает важных специалистов, которые потом будут привлечены для того, чтобы служить на российской службе. Через год после смерти Екатерины II престол занимает известный будущий император Павел I. С ним Николай Румянцев подружился еще в период бытности при дворе. Ну и чины, вот как благодаря дружбе с императором, начинают следовать один за одним. Правда, важно отметить, что так же, как вот он быстро приближал к себе людей, так же для многих карьера и заканчивалась. В дальнейшем, опять же, из-за отношения смены Павла к Николаю Румянцеву, он будет вынужден покинуть пределы Российской империи. И вернется уже только в солидном таком возрасте, порядка 40 лет, обратно в Россию, но как только к власти придет уже сын Павла I, Александр I. При этом здесь же он, значит, получает новые должности. Он будет одновременно и директором вспомогательного банка для дворянства. Он будет присутствовать в непременном совете. Потом будет также руководить разными коммуникациями. То есть он будет руководить тем, что, по сути, это будет основа его будущего мировоззрения. Хотя, вот, например, в 1801 года, порядка 8 лет, он отвечал за водные коммуникации. Именно в этот период, например, в Петербурге будет обустроен обводной канал. Продолжается строительство гранитных набережных на реке Нева. Сооружают новые мосты там, через реку Мойка. Завершают прокладку водопровода в Москву из Мытищ. И расчищают, конечно же, территории известных каналов Буга, Западной Двины, Немана. Будут также организована работа таможенных служб по переоборудованию в портов в Риге на Балтийском море и в Одессе на Черном море. Он же учреждает, ну, как и большинство других дворян, ратовал за впечатание новой газеты, которая бы рассказывала о том, вот какие были последние сведения в коммерческой области. Это известная газета «Санкт-Петербургские коммерческие ведомости». При этом в России позже, когда будет утвержден уже министерский пост министра коммерции, как вы, наверное, догадались, возглавляет его граф Николай Петрович Румянцев. Ну и, конечно, важно отметить, что этот человек был очень таким знаковой фигурой на внешнеполитической деятельности. При этом он возглавляет уже с 1808 года Министерство иностранных дел. А для империи это будут самые такие сложные годы в международном отношении, потому что стояла задача о том, чтобы как можно больше избегать возможностей и не допустить войны с Францией. Он, конечно же, хотел достичь мира дипломатическими средствами, а я напомню, что в девизе герба семьи Румянцевых есть такая очень интересная фраза на латинице, которая означает «non solum armis», что в переводе на современный русский язык означает «не только оружием». И надо сказать, что отчасти Николай Румянцев с этим справился блестяще. Напомню, что с его участием пройдет встреча Александра I и Наполеона Бонапарта. Это происходило в далеком городе Эрфурте. При этом тогда же будет подписана конвенция, которая на короткий срок сделала Россию и Францию союзниками. Если до этого были различные антифранцузские коалиции, и всегда, как правило, в них Россия была на стороне противников, уже революционной Франции, победившей там французской революции, то в этот раз получается, что Российская империя подписала союзную конвенцию. При этом на короткий срок будут отношения улучшены. И в этом, конечно же, это была очень важная часть для того, чтобы Россия могла подготовиться к тем последующим военным событиям, которые пройдут уже через несколько лет. А уже через год при встрече Александра I в Вильне, я напомню, наполеоновский посланник сообщит, что войны не избежать, и об этом император доверился, уже узнал, как раз-таки будучи в Вильне, при этом начинает стремительно уезжать уже вглубь Российской империи. Поэтому, можно сказать, на протяжении всей своей карьеры граф Николай Румянцев, он занимал очень видные и очень знаковые посты. При этом вот его карьера, она такая очень в начальном этапе мы видим такая поступательная, а потом буквально имея общий опыт, очень большой круг обзора, самое главное, культурная подготовка. Вот, например, Наполеон Бонапарт когда-то про Николая Румянцева скажет, что это один из самых образованных дворянских, ему приходилось общаться в России. При этом человек, который очень хорошо знает не только историю европейских стран, но и историю своего государства. Так вот, как же продолжалась его судьба и какие еще при жизни он выполнял деликатные мероприятия, мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Я напоминаю, мы сегодня, наш эфир посвящен 270-летию. В апреле исполняется со дня рождения одного из известных владельцев дворца Николая Петровича Румянцева. Но это не единственная юбилейная дата, о которой мы сегодня будем говорить. Напомню, что именно в 2024 году будет 200 лет со дня освящения собора святых Петра и Павла. Этот храм также был построен графом Николаем Петровичем Румянцевым. Человек очень интересный. Личность, один из самых образованных людей начала 19 века. При этом он был отмечен на разных ступенях своей карьерной лестницы. Например, выполняет деликатные такие поручения от самой императрицы Екатерины II. Когда-то именно Николай Петрович Румянцев, когда-то и его отец, был тем, кто подыскивал достойных невест для внуков Екатерины II, Александра, будущего императора, и Константина. Согласитесь, в таком деле требовались не просто дипломатия, но и знание психологии, а самое главное, политический расчет, потому что брак монарха — это не только его личное дело, это в первую очередь государственная важность, и он выбирал наиболее подходящих жен. А также когда-то и его отец участвовал в подборе жены для Павла I. Так что здесь мы можем просветить, такая связь устойчивая. Конечно, не они определяли, из какой семьи будет выбрана девушка, уже было определено до этого, но на их усмотрение, какая же из дочерей, то есть несколько на выбор, как правило, это были княжны, которые происходили из немецких дворянских фамилий. Так вот, возвращаясь к Николаю Румянцеву, он очень сделал большую работу по возглавлению тех департаментов или министерств, в которых он стоял у истоков. Например, именно, вот, казалось бы, мало такое заметное руководство департаментом речных коммуникаций. А что же Николай Румянцев-то не успел сделать? Во-первых, он перетворил в жизнь вот такой вековой замысел – построить водный путь, который соединит Волгу и Балтийское море. Так называемая Мариинская система. В наше время это такая речная дорога, известная как Волга-Балтийский канал, ну или известный Волга-Балт. Именно по инициативе Николая Петровича Румянцева и под его эгидой будет создана русско-американская компания, которая в начале 19 века организовала, и благодаря ее участию состоялась первая кругосветная экспедиция, известная как плавание двух шлюпов «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. При этом Николай Румянцев спонсировал именно часть, одного из кораблей, а другой корабль был профинансирован самим императором Александром I. Но если этот факт более такой часто известный и распространенный, то мало кто знает, вот особенно если смотреть, как проходила данная экспедиция, что же там произошло. Потому что в последний момент, отправляли вот два этих корабля, а то, чтобы установить дипломатические связи с Японией, но мало кто знает, что в последний момент, перед самым отплытием, царь внезапно, без уведомления самого Николая Румянцева, не говоря уже о Крузенштерне и Лисянского, подсадил к ним в качестве пассажира некого графа Рязанова. Рязанов в последующем был по имени-отчеству полный тезка Николая Петровича Румянцева. Его звали Николай Петрович Рязанов. Более того, этот пассажир, когда корабли уже были далеко в открытом море, вдруг предъявил Крузенштерну приказ, наказ императора, согласно которому именно ему уже поручалось единоличное командование экспедиции. Многие историки гадают, знал ли Крузенштерн Лисянский до того, как он сел на корабль, или сказал он позже, здесь еще многие из них спорят. Но вот представьте, вот ты назначаешься командующим, да, потом в последний момент тебе говорят, нет, не ты будешь командовать, а вот пассажир. При этом там была подпись, и что же делать? Вот. Конечно, это не очень обрадовало Крузенштерна, и в дальнейшем это всячески влияло на их жизнь. А представьте, как было им сложно находиться в единой каюте, когда оказалось, что они жили в одной каюте всего лишь 6 квадратных метров. При этом корабли-то отплыли-то в 1803 году, и уже к лету примерно считается, что на Рождество, где-то у берегов Бразилии, все стало известно о том, что командовать вот этой экспедицией будет не Крузенштерн, а Рязанов Николай Петрович. Но надо отметить, что в дальнейшем их отношения, они не были такими уже там хорошими, порой приходилось им общаться друг с другом с помощью записок. При этом был один из скандалов, который мог и вовсе всю эту экспедицию первого кругосветного путешествия поставить под вопрос. Дело в том, что когда два судна прибыло в Камчатскую область, один из них там потребовал о том, чтобы вот его лишить этого возможности руководства, другой сказал, нет, вы мне это не делаете, а если сделаете, то именно немедленно сейчас, чем это делать по итогу. В итоге генерал-губернатору Камчатки пришлось много усилий приложить, чтобы их помирить. И надо отметить, что сама экспедиция увенчалась большими такими достижения в области открытия новых мест, они побывали на острове Пасхи, но вот установить дипломатические отношения между империей и Японией в тот раз не удалось. Позже, кстати, Николай Румянцев будет спонсором ряда других плаваний по путям, а самое главное, я напомню, мы уже неоднократно говорили, что именно в нашем Гомеле, на реке Сож, именно при Николае Румянцеве будет пущен первый пароход. При этом буквально через 3 года после того, как первый пароход пустили по реке Нева, то есть в Санкт-Петербурге. То есть в этом отношении Николай, будучи вот министром, отвечавшим за коммуникации, за водные сообщения, не только продолжал этим заниматься и позже, уже находясь, в частности, в нашем городе Гомеле. Ну, а, конечно, говоря про наш город, надо понимать, что у него своя особая, очень интересная судьба. При этом, вот, если смотреть историю вот, в его развитии, как поступательные, такие эволюционные моменты, то надо отметить, что некогда вот, бывает так, что вроде бы в средневековый период развитые такие крупные социально-экономические и культурные центры со временем угасают и превращаются в там, местечко, а то и деревни. И другие, наоборот, когда-то, будучи не такими неприметными местами, местечками, наоборот, вырастали в новые экономические центры. Вот, например, как когда-то город Москва, ставший центром потом сначала княжества, а в дальнейшем территории огромной большой империи. Ну, если говорить про наш город Гомель, то я напомню, что именно с конца 18 века именно Гомельская земля, прилегающая к нему порядка 80 населенных пунктов, становится частью владения семьи Румянцев, потому что Николай Румянцев не покупал наш Гомель. Он унаследовал его, а до этого это место было подарено генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву. При этом в документах указывалось, что это не город, а деревушка. Но на самом деле население там было точно внушительным. Вот при этом, когда сюда приехал Петр Румянцев, он обратил внимание, что не такая уж это и деревня. Здесь имелся укрепленный замок, довольно богатый торговый городок с различным национальным, по национальности населением. Там были белорусы, евреи, поляки, русские. Вот. И здесь же начинается строительство его дворца. И вот позже именно Николай Румянцев фактически меняет внешний облик города. Здание дворца его родителя Бол оставил без изменения, достроив к нему только флигели. И вот в возрасте порядка 42 лет, именно в это время он унаследовал Гомельское имение, а произошло это в 1796 году, он разворачивает обширные строительные работы. Причем не просто строительные работы, а очень грандиозные. Именно благодаря сам Румянцев, во-первых, учитывая, что у него уже был опыт руководства развитием различных экономических частей, ну, то есть экономики Российской империи. При этом он, конечно, в Гомеле не постоянно находился, бывал здесь время от времени приезжая, смотреть, как же ведутся работы. Ну, а все остальное, конечно, занимали его государственные дела. Но были периоды, когда он все-таки сюда приезжал, а особенно после отставки, последние годы жизни, он здесь очень много проводил свободного времени. При этом, имея уже опыт государственной деятельности, он постарался все самое лучшее использовать именно в строительстве города, а самое главное, в управлении его экономикой. Поэтому в следующей части эфира мы поговорим о том, а как же менялся-то наш город Гомель при графе Николае Петровиче Румянцеве.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Сегодня мы говорим про графа Николая Петровича Румянцева, и в этом году исполняется 270 лет со дня его рождения, 198 лет, как его не стало в 1826 году. Но надо отметить, что образование у него было блестящее, да еще он увлекся модным учением Адама Смита и вынашивал планы создания в стране, а в частности в нашем Гомеле, собственной промышленности, которая бы должна была быть превзойти ближайших ее соседей. Вот все эти идеи он стремился реализовать на постах Министерства коммерции, а потом уже будучи главой, вернее, человеком, который определял судьбу нашего города. По большей части город был в то время, на начало 19 века, я говорю про наш Гомель, городом деревянным. И вот здесь Николай Румянцев начинает расширять каменное строительство. Он начинает с того, что перестраивает площадь, напомню, нынешняя площадь Ленина, которая, я напомню, подверглась вот пару дней назад существенно такой реконструкции, убрали диагональный переход. Она вообще появилась благодаря Николаю Румянцеву-то. Раньше она отсутствовала по причине того, что это была система укрепления, которая защищала когда-то деревянные замки оборонявшего древнего города Гомеля. Ну, а потом там на его месте появится дворец, и уже значения оборонительных валов, рвов были минимальны, поэтому будет принято решение сделать площадь. Но если делать, то делать самую масштабную. И вот важно отметить, что в начале 19 века при графе Николае Румянцеве будет создана площадь, которая будет самая большая на территории белорусских губерний. Сюда же будут приглашены и специалисты. Из Англии для этих целей будет приглашен зодчий Джон Кларк. Умение англичан строить в то время дома, ну, славилось не только в Европе, но и, конечно же, в империи. При этом в то время Англия и Россия активно торговали. При этом надо отметить, что в политическом плане интересы-то России расходились с Англией, а вот экономически были очень сильно завязаны друг на друге. И в 1814 году также в помощь Кларку будет прислан молодой русский зодчий Иван Дьячков. Так вот, при строительстве новых для Гомеля зданий, конечно, важно отметить, что влияется и стиль. А в то время очень было сильное влияние столичной архитектуры. Многие проекты для гомельских зданий Николай Румянцев поручал придворному архитектору Русске, а потом его работа, конечно, она стоила больших денег, но при этом, выполняя заказы, из Петербурга не выезжал он в Гомель. А поэтому, получая вот уже готовые вот эти вот проекты, он их отправлял в Гомель, и Кларк, и Джон Кларк, и Дьячков приспосабливали уже к местным условиям. Поэтому важно отметить, что эта деятельность, она начиналась, как только он унаследовал Гомель, и потом она продолжалась, даже занимаясь своими государственными делами. И вот уже выйдя в отставку, Николай Петрович Румянцев смог наконец-то уже больше времени посвящать и воплощать именно ту идею своей мечты создать Гомель таким образцовым городом, который должен был отвечать идеям эпохи Просвещения. Первым делом на месте Средневековья, как я уже говорил, появляется площадь, а от нее ровные, прямые, главные такие улицы. Улица Пробойная, сейчас улица Советская. Фельдмаршальская, сейчас улица Пролетарская. Вот. И как раз-таки проспект Ленина, бывшая улица Замковая. Ну а дальше появляется Гостиный двор, потому что где-то надо было останавливаться на постой, а купцам появляется католический костел, православный Свято-Петропавловский церковь, училище. В общем, в Гомеле будет построен не просто двор, но двухъярусный, правда, деревянным. Потом его, кстати, в камне отстроят уже в эпоху Паскевича. Но самое главное, что именно деревянный гостиный двор он напоминал в малом виде чем-то петербургский двор. При этом в Гомеле будет, как в городе частно владельческом, учреждено несколько ярмарок. В частности, их было три. Для того, чтобы способствовать развитию торговли. И именно в Гомеле люди, мещане могли с крестьянами общаться и торговать то, что интересовало. То есть промышленные виды продукции обменивались на сельскохозяйственную продукцию и наоборот. Николай Румянцев также продолжал привлекать сюда очень высококвалифицированных специалистов из европейских государств, из Франции, Англии. А они уже здесь будут руководить по налаживанию производства мануфактур. Стеклянных, кафельных, по вызелке спирта, фабрики ткацкой, предельной. И, конечно же, сюда же будут приглашены специалисты, которые имели образование в области овцеводства, и будет разворачиваться создание вот именно нового вида овцеводства, то есть будут перевезены сюда мериносы, курдюки, ну это разновидности овец, вот травосеяние меняется, поэтому важно отметить, что при подходе к Николаю Румянцеву гомельское имение приносило очень большие доходы, и далее сюда вот в Гомель часто, можно сказать, наведывались очень известные гости графа Николая Румянцева, при этом именно Николай Румянцев в нашем городе продолжал развивать систему образования. Например, в Гомеле начинает действовать так называемая Ланкастерская школа. О том, что же за такая система, мы говорили в предыдущих наших эфирах. Можете посмотреть на сайте телерадиокомпании Гомель. Ну, я вот, раз уже говорили про Ланкастерскую школу, то напомню, что каждый воспитанник, получив образование, в дальнейшем выступал в качестве учителя и давал азы грамотности и письма другим воспитанникам. Были у Николая, конечно, Петровича Румянцева и грандиозные планы по строительству высшего училища для дворян, наподобие лицея в царском селе, но, к сожалению, эта идея по итогу не было реализовано. Хотя сам Румянцев обещал построить здание исключительно за свой счет, выделить на его содержание, он планировал 4000 рублей. Вот. И эту идею должны были, конечно, поддержать дворяне. При этом инициатива-то поступила, с одной стороны, от самих дворян. Николай Румянцев ее поддержал. Но в дальнейшем у дворян не нашлось необходимого количества средств, где бы могли бы обучаться дворянские дети. К сожалению, данный проект в итоге не был реализован. Ну и, конечно же, были все попытки вот, для того, чтобы его осуществить. Конечно, Николай Румянцев был одним из тех, кто очень много находил талантливых ребят, и многим из них помогал в получении образования. То есть вот я отмечу, что именно граф Николай Петрович Румянцев отметил сына настоятеля собора святых Петра Павла Ивана Ивановича Григоровича. Напомню, что семья Григоровича были долгое время настоятелями известного в нашем парке собора в честь святых Петра и Павла. И напомню, что в этом году будет 200 лет со дня освящения одной из самых старинных церквей нашего города. Построена она была в начале 19 века, а вот освящена будет, опять же, самим Иваном Ивановичем Григоровичем в 1824 году. Нетрудно догадаться, что уже прошло с того времени 200 лет. Так вот, сам Иван Григорович, он уроженец не Гомельской земли, но недалеко от славного города Пропоиска. Сейчас этот город известен как Славгород, современной Могилевской области. Там он родился в семье священника, и вот его отец, получив хорошее образование, преподавал и ту риторику в Могилевской духовной семинарии, позже будет служить в разных местах, и в Пропоиске, и в Рогачеве. А потом перебирается, приглашает его сюда, в свое имение, граф Николай Петрович Румянцев. И вот, как раз-таки, его уже последующим сын будет возглавлять также кафедру именно в соборе святых Петра и Павла. Так вот, будучи еще юношей, он отметил на такие вот задатки к исследованию. Вот. И надо отметить, что вот эти способности к стремлению к науке, они будут потом получить финансовую поддержку графа Николая Румянцева. Вот он неоднократно перечислял порядка 350 рублей на обучение в Санкт-Петербургской духовной академии, которую позже закончит Иван Иванович Григорович. Ну а чем же занимался Григорович на протяжении всей своей жизни, включая и гомельский период, мы поговорим в следующей части нашей передачи.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить. Четвертая часть нашего эфира касается деятельности графа Николая Петровича Румянцева и тех людей, которые получили образование. Самое главное, он дал им путевку в жизнь. И речь сейчас пойдет про Ивана Ивановича Григоровича, известного настоятеля собора святых Петра и Павла, активного участника Румянцевского кружка. По сути, это была, можно сказать, такая институция, которая занималась сбором, систематизацией, а самое главное, описанием научным древних грамот, летописи, рукописных книг, и, по сути, подготовила основу для работы будущих историков. Так вот, в 1819 году выпускник Академии, кандидат уже богословия Григорович принимает решение вернуться в Гомель, где ранее, я напомню, его отец служил в качестве священника собора святых Петра и Павла. А Николая Румянцева, с одной стороны, это решение озадачило, потому что он надеялся, что, как он писал в письме, Григорович продолжит заниматься именно тем, что будет выявлять и переводить, и заниматься исследованием старинных документов. Но когда он вернулся, все-таки Григорович решил по просьбе отца вернуться в Гомель, займет его должность, и в 1820 году его рукоположат священником Могилевский архиепископ Даниил. Так вот, опасения Румянцева не оказались напрасными, потому что Иван Григорович продолжил, даже находясь в Гомеле, заниматься своей историографической деятельностью. А в чем она касалась? То есть собирали, искали и публиковали старинные документы, манускрипты. Напомню, что именно стараниями Ивана Григоровича и его сподвижников, которые также он был не один, это стало в том, что после Москвы и Петербурга третьим таким центром научным этого кружка станет наш город Гомель. В 1823 году в Гомеле будет накоплено большое собрание документов. И вот Григорович представляет Румянцеву о том, чтобы как-то издать-то эти документы, чтобы они были доступны уже в печатном виде для всех увлекающихся историей. И в 1824 году, то есть тоже мы смотрим 200 лет, как на средства Николая Петровича Румянцева будет издана первая часть Белорусского архива древних грамот. Ее подготовил как раз-таки отец Иоанн Григорович. И отправил этот экземпляр, при этом вот этот экземпляр, который будет издан его стараниями Григоровичу, в канун Пасхи отправил Николай Румянцев. И он напишет, что вот «примите вместо красного яйца сей дар». При этом в вступительной статье Григорович в этом сборнике написал, что вот теперь здесь сведения не только касаются истории российской, но и истории Беларуси. При этом в дальнейшем, уже после смерти Ивана Григоровича, будет издана вторая часть. Но самая первая часть вот этого сборника «Белорусский архив древних грамот» отмечается 200 лет. Ровно как и 200 лет со дня, когда был освящен собор святых Петра и Павла. Напомню, именно в последнем, согласно своей воле, завещал свое тело захоронить граф Николай Петрович Румянцев. Умер он в Петербурге. Накануне он заболел. Вот до этого он фактически находился в Гомеле, и в 1726 году его не стало. Согласно исполнить его волю, сделался его младший брат Сергей Румянцев, который на короткий срок стал владельцем большого гомельского имения, при этом приносящим существенные доходы. Но вот именно уже после Сергея Румянцева гомельское имение будет связано с деятельностью другой семьи, известных в Гомеле. Я напомню, это вторая фамилия, которая звучит в названии дворца Румянцевых и Паскевичей. Так вот, говоря сегодня про деятельность графа Николая Петровича Румянцева, надо не забывать, что когда-то он был здесь же захоронен. И собор святых Петра и Павла является вот сохранившимся, ну, пожалуй, одним из немногих культовых храмов в нашем городе Гомеле, который пережил и события бурного 20 века. Ну и важно отметить, что как раз таки на могиле графа Николая Петровича Румянцева по работе Демут Малиновского будет установлена скульптура богини мира. И я напомню, что вот возвращаясь к девизу герба семьи Румянцевых, не только оружием, то есть она увековечивала мир. Заметьте, не победу над врагом, а именно мир, как состояние, когда люди договариваются и решают все вопросы мирно. И вот долгое время эта скульптура украшала собор святых Петра и Павла. Позже, в советский период, она станет частью экспонатов краеведческого музея, а ныне Гомельского дворцового паркового ансамбля. Поэтому каждый, кто хочет заглянуть, какая же она выглядела и как выглядел бюст, установленный на могиле Николая Румянцева, всех вас приглашаю в Гомельский дворцово парковый ансамбль. Ну а с вами был Вадим Барабанов. Всем спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.